В одной статье, где речь шла об алтарях, которые у древних евреев должны были строиться исключительно из дикого камня, мы прочли вот эту, прямо скажем, поразительную фразу. Символика дикого камня была изменена франкмасонством, которое перевело ее из области сакральной на профанический уровень. Символ, первоначально предназначенный выражать сверхприродные связи с живым и личным богом, здесь выражает отныне реальности алхимического, морального, социального и оккультного порядка. Автор этих строк, судя по всему, что мы знаем о нем, принадлежит к числу тех, у кого предвзятость легко может перейти в недобросовестность. Ну а то, что инициатическая организация может опустить символ на профанический уровень, это утверждение такое абсурдное и противоречивое, что мы не думаем, будто кто-нибудь может принять его всерьез. С другой же стороны, настаивание на словах «живой» и «личный» наглядно свидетельствует о твердом намерении ограничить сакральную область одной только точкой зрения религиозного экзотеизма. А то, что ныне подавляющее большинство масонов больше не понимает истинного смысла своих символов так же, как и большинство христиан не понимает своих, это совсем другой вопрос. В чем на масонство более, чем на церковь, можно возложить ответственность за фактическое состояние дела, созданное самими условиями современного мира, по отношению к которому и то, и другая равно анахроничны в силу их традиционного характера. Морализирующие тенденции, в действительности слишком заметные, начиная с 18 века, в конечном счете, была почти неизбежным следствием, если учесть общую ментальную, спекулятивную дегенерацию, на которой мы так часто настаивали. Можно сказать тоже и об огромном значении, придаваемом точке зрения социальной, и кроме того, в этом отношении масоны очень далеки от того, чтобы являться исключением в наше время. Пусть-ка попробуют бесстрастно исследовать то, чему учат сегодня от имени церкви, и пусть скажут нам, много ли обнаружится здесь иного, нежели простые моральные и социальные соображения. Чтобы покончить с этими замечаниями, вряд ли есть необходимость подчеркивать неуместность, возможно преднамеренную, слово «оккультный», потому что масонство определенно не имеет ничего общего с оккультизмом, которого оно много старше, даже в своей спекулятивной форме. Что же касается символики алхимической или, точнее, герметической, она решительно не содержит в себе ничего профанического и соотносится, как мы уже объясняли в другом месте, с областью малых мистерий, которая есть как раз область собственно ремесленных инициаций вообще и масонства в частности. Но не просто для того, чтобы сделать это уточнение, сколь бы ни было оно необходимо, процитировали мы выше приведенную фразу, а в особенности потому, что нам она показалась хорошим поводом для внесения некоторых полезных уточнений в вопрос о символике дикого и тесаного камня. Верно, что в масонстве дикий камень имеет совсем другой смысл, нежели в случае еврейских алтарей, которому надо присовокупить здесь и случай мегалитических памятников. Но если это и так, то потому, что такой смысл не соотносится с одним и тем же типом традиции. Это легко понять всем, кто знаком с соображениями, высказанными нами по поводу важных различий, существующих самым всеобщим образом между традициями кочевых и оседлых народов. И кстати сказать, когда Израиль перешел от первого из этих состояний ко второму, запрет воздвигать здания из тесаного камня исчез, так как последний больше не имел смысла для него, свидетели строительства храма Соломона, которое наверняка не было профаническим предприятием и с которым связано, по крайней мере символически, само происхождение масонства. Не столь важно здесь, что алтари могли продолжать строиться из дикого камня, потому что это частный случай, в котором первоначальная символика могла быть сохранена совершенно беспрепятственно, тогда как, что слишком очевидно, невозможно построить даже самое скромное здание из таких камней. А то, что еще и ничего металлического не могло обретаться в алтарях, как также отмечает это автор рассматриваемой статьи, соотносится с другим порядком идей, которые мы уже тоже объясняли и который, впрочем, обнаруживается в самом масонстве в символе отнятия металлов. Далее, нет сомнений, что в силу циклических законов, доисторические народы, подобные тем, кто воздвигал мегалитические памятники, каковы бы они ни были, неизбежно находились в состоянии более близком к первоначалу, нежели те, кто пришел за ними. Но несомненно и то, что это состояние не могло длиться бесконечно, и что изменения и условия обитания человечества в различные эпохи его истории должны были потребовать последовательных адаптаций традиций, что могло происходить на протяжении существования одного и того же народа и без какого-либо разрыва непрерывности, как показывает это только что приведенный нами пример, касающийся евреев. С другой стороны, верно также и то, и мы об этом уже говорили в другой связи, что у оседлых народов замена каменными строениями деревянных соответствует более выраженной степени солидификации, в соответствии с этапами циклического спуска. Но с момента, когда такой способ строительства сделался необходимым в силу условий окружающей среды, в традиционной цивилизации нужно было, чтобы посредством соответствующих ритуалов и символов он получил от самой традиции освящение, которое единственно могло легитимировать его, а затем интегрировать в эту цивилизацию. Вот почему мы говорили в данной связи об адаптации. Подобная легитимация подразумевала легитимацию и всех ремесел, начиная с обтесывания камней, которые требовались для такого строительства, и она могла быть эффективной лишь при условии, что практическая деятельность в каждом из таких ремесел связывалась с соответствующей инициацией. Ибо, в соответствии с традиционной концепцией, оно должно было являть на своем случайном уровне правильное применение принципов. Так было повсюду и всегда, за исключением, естественно, современного западного мира, цивилизации которого утратила всякий традиционный характер. И это верно не только для строительных ремесел, которые мы особо рассматриваем здесь, но равным образом для всех других, возникновение которых стало необходимо в силу определенных обстоятельств времени или места. Важно отметить, что эта легитимация, со всем, что она включает в себя, всегда была возможна во всех случаях, за исключением одних лишь чисто механических ремесел, которые зародились только в современную эпоху. Итак, для камнетесов и для строителей, использовавших продукты их труда, мог ли дикий камень олицетворять нечто иное, нежели недифференцированную первоматерью, или хаос, со всеми как микрокосмическими, так и макрокосмическими соответствиями, тогда как полностью, со всех сторон тесанный камень, напротив, олицетворяет завершенность, или совершенство дела? В этом все объяснения различия, существующего между символическим значением дикого камня в случаях, подобных случаям мегалитических памятников и первобытных алтарей, и значением того же дикого камня в масонстве. Добавим, не имея возможности далее задерживаться на этом, что такое различие соответствует двойному аспекту материя прима, когда последний рассматривается как универсальная девственница или как хаос, который находится у истоков всякой проявленности. Равным образом, в индуистской традиции Пракрити, одновременно являясь чистой потенциальностью, которая находится буквально под всяким существованием, есть также аспект Шакти, то есть божественной матери. Совершенно ясно, что эти две точки зрения ни в коей мере не исключают одна другую, что, кстати, делает оправданным сосуществование алтарей из дикого камня со зданиями из тесаного камня. Эти несколько соображений еще раз засвидетельствуют, что при истолковании символов, как и во всяком другом деле, нужно уметь все помещать на свое точное место, без чего велик риск впадения в самые грубые ошибки.